Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 29 июня. Итоги переговоров в Москве, примеров России и Украины по энергетике. Учредительная конференция Ассоциации учителей истории. 10 человек арестованы в Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню вопрос программы. Довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И напомню также, что мы принимаем ваши ответы на нашем форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? Ну а сейчас к одной из главных тем дня. В Ново-Огарёво прошли переговоры премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Владимира Путина. С украинской стороны в переговорах принимал участие и министр топлива и энергетики Юрий Бойко, с российской вице-премьер России и начальник юридического департамента «Газпрома». Центральное место в повестке дня занимали вопросы сотрудничества в энергетической сфере. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Предполагалось, что на переговорах Владимира Путина и Николая Азарова речь пойдет о различных вариантах объединения компаний «Газпром» и «Нафтогаз». В Москве предпочитают говорить о слиянии, в Киеве – о формах сотрудничества. Администрация Виктора Януковича охотно идет на совместные политические декларации с Россией, но в сфере экономики придерживается принципов прагматизма, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Президент Янукович очень осторожно относится к такого рода проектам, и для того, чтобы он дал ему зеленый свет, его нужно убедить в том, что Украине это выгодно. Одновременно МИД Украины получил инструкцию по поводу того, чтобы всевозможно продвигалась идея, что Южный и Северный поток не нужны, что Украина сама может справиться с транзитом российского газа. Очевидно, эта идея никак не может быть связана с тем, что Украина торопится объединить «Нафтогаз» с «Газпромом» или каким-то другим образом продать «Нафтогаз» России. На мой взгляд, это нормально. Украина имеет собственный интерес, Россия имеет собственный интерес. Очевидно, что российский интерес больше, потому что Россия сильнее. Но Украина будет занимать достаточно прагматичную позицию. И мы можем констатировать, что ее прагматичная позиция начинается с позиции по транзиту российского газа. Как только у России возникли некие проблемы с Белоруссией, Украина оказалась немедленно готова возместить возникшие проблемы. И это один из ключевых моментов нынешней украинской политики. Она является прагматичной и совершенно не завязана на какие-либо идеологические принципы.
Россия ведет переговоры с позиции силы, и ее устроит только полный контроль над газотранспортной системой Украины, уверен ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры России Дмитрий Абзалов.
Для каждой страны есть свой вариант, наиболее предпочтительный. В принципе, она хотела бы получить контроль в объединенной структуре. Российская страна, наверное, не отказалась от обмена на акции «Газпрома». И в этом отношении, конечно, ситуация как раз заключается в том, какая позиция возьмет верх. На мой взгляд, наиболее интересный с российской точки зрения будет вариант, именно связанный с консолидацией акций «Нафтогаза» и получением контрольного пакета, потому что менее чем за контрольный пакет российская компания в объединенную структуру не пойдет. Другие варианты я исключаю, потому что менее чем контрольный пакет Российской Федерации не интересен. Другие варианты Российской Федерации не интересны в том плане, что они дают ни гарантии, ни контроль над газотранспортной системой. Поэтому, возможно, какое-то вхождение, но при этом сразу же станет очевидным, что газовая монополия не будет в той мере инвестировать, в которой необходим будет Украине. В ближайшие 3-4 года не понадобится более 10 миллиардов евро. Понятно, что эту сумму же «Газпром» не будет в полной мере предоставлять, не имея гарантии о возвращении этих денежных средств обратно.
Любой исход переговоров с Россией по энергетическим проблемам на Украине будет воспринят неоднозначно, подчеркивает Владимир Брутер.
Оппозиция, на то и есть оппозиция, чтобы выдвигать свои возражения. Что касается рейтингов, то они, очевидно, в пользу нынешней власти. Однако я бы не стал этот момент излишне позиционировать, потому что все-таки, на мой взгляд, нынешнее руководство Украины не добилось очевидных успехов. У нее пока нет проекта для Украины в том виде, в котором он был бы оценен большей частью общества. Пока высокий рейтинг правительства, высокий рейтинг президента – это скорее аванс. Но это не рейтинг будущего дня.
Комментируя ход российско-украинских переговоров, вице-премьер Игорь Сечин отметил, что использование транзитных возможностей Украины рассматривалось как один из резервных вариантов в связи с недавним конфликтом Москвы и Минска вокруг поставок газа в Европу через Белоруссию. Но поскольку в данный момент прокачка по Белоруссии идет без проблем, эта тема серьезно на встрече Владимира Путина и Николая Азарова не поднималась, подчеркнул Игорь Сечин. Почему у России никак не получается одновременно поддерживать бесконфликтные отношения с двумя соседними славянскими государствами? Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко видит здесь факторы прежде всего политические и личностные.
К сожалению, не получается интеграции политической. Плюс я боюсь, что возник уже личностный момент, то есть момент личностного некого противостояния. Причем Александр Григорьевич такой стал более обидчивый. И если помните, он несколько месяцев назад пытался поиграть в игру «Плохой Путин, хороший Медведев». А недавно, после высказываний Дмитрия Анатольевича про то, что пирогами брать не будем, будем брать деньгами, обиделся теперь уже и на Медведева.
Политолог Владимир Брутер обращает внимание на объективную сложность процессов интеграции на постсоветском пространстве.
Линейного интегративного процесса не получается. Вообще интеграция – это не линейная вещь. И для того, чтобы интеграция славянских стран бывшего Союза происходила вообще в каких-то заметных терминах, необходимо гораздо больше усилий. Эти усилия должны быть содержательными, направленными.
По итогам переговоров премьер-министров двух стран, вице-премьер Игорь Сечин сообщил, что Россия и Украина договорились в сжатые сроки подготовить межправительственное соглашение по газу. Украина сделала ряд дополнительных предложений по сотрудничеству в газовой сфере, и они будут рассмотрены, сказал также российский вице-премьер. Тем временем украинский премьер Николай Азаров в эфире Пятого канала заявил, что в ближайшие дни министр топлива и энергетики Юрий Бойко посетит Брюссель для обсуждения вопросов создания международного газотранспортного консорциума с участием Евросоюза. Таким образом, Киев продолжает поиски альтернативы слиянию «Нафтогаза» с «Газпромом». А президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не сможет отказаться в полном объеме от российских энергоресурсов, но потребовал от правительства поиска новых источников энергоносителей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер. Всех задержанных в понедельник при разгоне оппозиционного митинга в центре Москвы отпустили из милиции. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями после проведения референдума по новой конституции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нориегой. Северная Корея заявила, что намерена увеличить свой ядерный арсенал, используя при этом новые разработки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Два часа дня на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История звездно-полосатого флага. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уличное искусство на экране. Выход через сувенирный магазин. Беседа «Кризис билетристики» или «Жажда реальности». И интервью на тему «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, тренер спортклуба Грегор Берг. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14 часов. В Соединенных Штатах по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек, еще один находится в розыске. Их обвиняют в работе на иностранное правительство, отмывании денег, подделке документов и использовании чужих имен. Репортаж нашего корреспондента в США Юрия Жигалкина.
Разветвленная подпольная шпионская сеть, которая не занималась или не успела заняться классическим шпионажем. Такая картина проявляется из обширного 80-страничного представления в Федеральный суд в Нью-Йорке по делу о российских агентах в США. В понедельник перед федеральными судьями в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне предстали 10 человек – жители Нью-Джерси, Нью-Йорка, Вирджинии и Бостона, арестованные днем раньше. Им предъявлены обвинения лишь по двум пунктам – действия в качестве незарегистрированных агентов иностранного государства и отмывание денег. В шпионаже их не обвиняют. Но таинственные обстоятельства дела, тщательно описанные на десятках страниц многочисленные контакты этих людей со службой внешней разведки России, которая финансирует их жизнь в Америке, впервые подтверждают предположение о ведении России методичной долголетней кампании по внедрению своих шпионов в США. ФБР утверждает в своем представлении, что целое направление в работе службы внешней разведки связано с засылкой в США хорошо законспирированных агентов, которым придумывается правдоподобное прошлое, даются западнозвучащие имена и разрабатывается биография, вплоть до фальшивых американских или канадских свидетельств о рождении. Из 10 арестованных лишь фамилия одного вызывает российские ассоциации – Семенко. У 9 его подельников – англосаксонские или испанские фамилии. Несколько человек по документам числятся рожденными в США американскими гражданами. Двое или трое – натурализованные американцы канадского происхождения. Впрочем, агенты ФБР считают, что свидетельства о рождении этих людей сфальсифицированы. По словам ФБР, это те, кого оперативники СВР называют нелегалы. Люди, подготовленные в России для шпионской деятельности в США и засланные для неспешного вживания в американскую среду. В перспективе они должны были устанавливать контакты с представителями американского политического истеблишмента, прессы, учеными, с целью сбора информации, анализа политической ситуации и в идеале оказания пророссийского влияния. Результаты их деятельности, впрочем, согласно судебным документам, пока оказались незначительными. Например, они отправили в Москву информацию о смене директора ЦРУ в 2006 году и некие детали о президентских выборах 2008 года, которые они якобы получили в частных разговорах с сотрудником Конгресса. Один из обвиняемых отчитывается Москве о разговоре с ученым из Американской государственной исследовательской лаборатории о ядерных зарядах малой мощности, предназначенных для поражения бункеров. СВР поддерживает все эти годы регулярные контакты со своими агентами в США с помощью специально созданных систем компьютерной связи, снабжает агентов деньгами на жизнь, на учебу, на покупку жилья и настойчиво напоминает им о том, что они находятся в США с длительной миссией, и все, что им предоставлено, деньги, жилье, машины, должно служить выполнению цели. Как оценивают это дело американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Заявление Министерства юстиции и первые сообщения в прессе оставляют странное чувство. Насколько я понимаю, группа людей живет в США с 90-х годов с заданием внедриться в круги, где формируется американская политика. Но если у них была такая цель, то почему далеко не все они жили в районе Вашингтона? Даже в официальном сообщении не говорится, что они имели доступ к государственным секретам США или были знакомы с лицами, обладающими таким доступом. Похоже, что миссия скорее выглядела как продолжительный оплачиваемый отпуск в США. Обращает внимание, что эти люди официально обвиняются не в шпионаже, а в отмывании денег и в том, что они не зарегистрировались в качестве агентов иностранного государства. Я подозреваю, что отмывание денег действительно могло иметь место. То есть они получали деньги из России, не декларируя их. Это ведь касается проблемы налогообложения. В данном случае это, как мне кажется, наиболее простой способ отправить их за решетку. Опыт подсказывает, что обвинение в шпионаже трудно доказуемо. Отмывание денег считается в США серьезным нарушением. населением, как и отсутствие регистрации в качестве зарубежного представителя. Как может развиваться это дело, на ваш взгляд? Есть различные способы разобраться с проблемой. Если бы двусторонние отношения сейчас были лучше, американская сторона могла бы просто попросить российскую забрать этих людей обратно и позволить им быстро и бесшумно покинуть США. Но эта возможность уже упущена. Не исключено, что подозреваемые арестованы по инициативе ФБР, которая не побеспокоилась о том, чтобы согласовать это с Белым домом. Поэтому негативные последствия неизбежны. Могу предположить, что российская сторона в ответ начнет разоблачать американских шпионов на своей территории. В любом случае, инцидент не будет способствовать улучшению американо-российских отношений, сказал Марк Кац, профессор политологии Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер видит в этой истории доказательство того, что намерения России в отношении США остаются крайне враждебными. Это серьезное дело, поскольку оно свидетельствует о том, что Россия действует как враждебное государство. У дружественной страны нет необходимости внедрять своих агентов в США. Арест десятки российских агентов через два дня после американо-российского саммита, как подозревают американские наблюдатели, может возыметь и политические последствия, дав повод для новых сомнений в реальности перезагрузки отношений.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. В Москве в Новом Манеже открылась выставка под названием «Пустыня не безмолвна». Здесь представлено древнее и современное искусство Ливии. Подавляющая часть экспонатов – это картины старшего сына лидера страны Муаммара Каддафи, художника и архитектора Сейфа Каддафи. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Открытие выставки началось не в залах, а на улице. Под пряные звуки волынки и барабанов исполнили национальный танец люди в непривычных пышных одеждах. Лица мужчин оливкового цвета, женщины белокожие и с ярким макияжем. Ливия принадлежит к числу стран, которые столь часто дают повод для разговоров о политике, что об их богатом историко-культурном наследии все как-то забывают. И уж совсем немного известно о достижениях современных деятелей искусства. Между тем, древнейшие цивилизации, среди них и финикийцы, и греки, и римляне, оставили в Ливии свои следы. Археологический раздел выставки дает об этом эскизное представление, однако все вещи здесь, что называется, первого ряда. И если похожие на эти напольные древнеримские мозаики можно увидеть во многих музеях мира, то архаичная ливийская богиня из песчаника уникальна. Ну а большая же часть экспозиции отведена под современную живопись. На вернисаж приехал Сейф эль-Ислам Каддафи, ему слово.
First of all, welcome to the desert.
В первую очередь, добро пожаловать в пустыню. Это ливийская выставка, которая к вам приехала из ливийской пустыни. И наша пустыня никогда не молчит. Вы можете услышать краски ливийской пустыни.
Of the Libyan desert.
«Пустыня не безмолвна» – таково название серии картин Сейфа Каддафи. Это лучшие его работы, многие из которых выполнены не на традиционном холсте, а на гобеленах ручного плетения из ливийской Сахары. Знатоки говорят, что в пылающих зверях художника отразился его суфизм. Но обычный посетитель просто отметит декоративность и то, что многие сюжеты наверняка навеяны наскальной живописью. Что же до портрета Муаммара Каддафи, а также изображений арабского скакуна, арабского сокола и нескольких натюрмортов, то можно подумать, будто их создал другой автор, близкий, скажем, по манере российскому художнику Шилову. Добравшаяся до Москвы выставка «Путешествующая». Ее уже показали во многих крупнейших городах мира. Посол Ливии в России Амир Гариб подчеркивает, искусство его страны здесь показывается впервые.
Это первый раз. Это дает большой стимул и, конечно, развивает отношения между Россией и Ливией, особенно в области туризма.
Почему именно сейчас стала возможна эта выставка?
Раньше не разрешалось такие экспонаты возить за границу. Ну, такие были законы у администрации, что экспонаты исторические нельзя возить за границу. Но с инициативой господина Сефа уже начали, уже в более 10 странах побывала эта выставка и решила, что последний раз сделать в Москве.
Вы уже посмотрели эту выставку?
Да. Вникнуть в старый мир и всю историю, это очень приятно. Смотреть, как наши предки, как жили, как все это строили для нас, эти цивилизации, это очень хорошо.
В самой Ливии знают свою древнюю историю?
Да, конечно, у нас с школьного возраста это учат они. И сейчас идет большой интерес к истории Ливии, к туризму в Ливии, особенно Бас-Сахаре. Я, поскольку я много лет жил здесь, я знаю, что российские зрители любят историю, любят искусство. И на любого зрителя, даже на школьника, могу рассчитывать. Он будет понимать все эти картинки, потому что она сама по себе говорит о себе. Эти картинки, это экспонаты.
Отдельные картины в самом деле красноречивы. Некоторые могут смутить российского зрителя. К примеру, полотно под названием «Аль-Шахид» Фавзи Амара Свеи. В гиперреалистической манере акриловыми красками написаны висящие на старой стене пояс с боеприпасами и черно-белая фотография в рамке. На снимке укутанный в белые одежды маджахед с маленьким сыном. Пустая холодная стена не оставляет сомнений мученика, а вместе с ним еще бог знает скольких неверных уже нет в живых. В каталоге выставки «Пустыня не безмолвна» об авторе картины написано, что в настоящее время по заданию Департамента истории он работает над подготовкой проекта, который задокументирует различные стадии истории славной революции с 1 сентября. Как видим, искусство Ливии все-таки крепко связано с политикой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Как учить современной истории?» И всегда ли история – это политика, опрокинутая в прошлое? Об университетских учебниках по истории России спорят историк Никита Соколов и социолог Анатолий Голубовский. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня в 11.00. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России. Сегодня в Москве, в Российском государственном гуманитарном университете, состоится учредительная конференция Ассоциации школьных учителей истории и общества знания. А эксперты отмечают, что сейчас в российском обществе нет единого мнения по поводу того, как преподавать историю в школах. Итак, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Ачхой-Мартановском районе Чечни убит милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах, возле населенного пункта Самашки отряд сотрудников милиции был обстрелян неизвестными. Ведется поиск нападавших. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание, адресованное правительству и парламенту. Как ожидается, одной из ключевых тем станет поддержка инноваций. В США по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек, сообщило в понедельник американское министерство юстиции. 11 подозреваемого разыскивают. Помимо шпионажа, 9 арестованным предъявлены обвинения в попытке отмывания денег. Всех задержанных в понедельник при разгоне оппозиционного митинга в центре Москвы отпустили из милиции. Как передает корреспондент «Радио Свобода», при задержании несколько человек были избиты. Оппозиционеры попытались провести несанкционированную акцию протеста против политики московских властей. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями после проведения референдума по новой конституции. Ранее ООН, Европейский Союз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовали власти Киргизии в связи с успешным проведением референдума. В Петропавловске-Камчатском сотрудник ДПС на служебной машине сбил пешехода на переходе, передает корреспондент «Радио Свобода». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался в понедельник за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана, несмотря на недавно принятые новые санкции против этой страны. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нарьегой. Он обвиняется в том, что в конце 80-х годов через счета во французских банках отмыл 3 миллиона долларов, полученных от колумбийского наркокартеля. В Греции сегодня проходит новая забастовка работников государственного сектора в знак протеста против правительственных мер по борьбе с финансовым кризисом. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий обзор новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». Микрофон Михаил Савинков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в Москве в Российском государственном гуманитарном университете состоится учредительная конференция Ассоциации школьных учителей истории и обществознания. Эксперты отмечают, что сейчас в российском обществе нет единого мнения по поводу того, как преподавать историю в школах, и не исключено, что новое объединение поможет учителям выработать общие подходы к некоторым проблемам. Об особенностях сегодняшней системы школьного обучения истории рассказал нашему корреспонденту Веронике Баде профессор Александр Каменский, доктор исторических наук, декан факультета истории Высшей школы экономики.
Проблема преподавания истории в школе может быть решена только тогда, когда мы получим ясный ответ на вопрос о том, вообще зачем мы историю в школе преподаем. Очень часто мы слышим рассуждения о том, что история имеет какие-то воспитательные функции, в частности, связанные с патриотическим воспитанием и так далее. Знания при этом оказываются где-то на втором месте. И следствием этого в определенной степени является, с моей точки зрения, то, что в массовом сознании в результате история, в отличие от той же физики, химии, биологии, воспринимается не как научное знание, а как нечто, что формирует мировоззрение. Если все-таки мы считаем, что школа – это прежде всего институт, который дает образование, то есть знания, то тогда мы должны из этого исходить и когда мы говорим об истории. Дальше уже мы должны решать о том вопрос, каким образом эти знания формировать. Вот та модель, которая существует у нас в нашей современной школе, она, как мне представляется, не работает. Прежде всего потому, что ученикам пытаются дать как можно больший объем фактического материала из российской и всемирной истории. И объем этот таков, что реально никто его усвоить не может. Это, во-первых. Во-вторых, в значительной степени вот это разделение на российскую и всемирную историю, это тоже, в общем, наследие не самого лучшего прошлого. Потому что в сознании в результате формируется как бы две разные истории, которые никакого отношения друг к другу не имеют. Ученики, как правило, абсолютно не в состоянии бывают отнести даже элементарно по историческим эпохам то, что происходило в России, там, я не знаю, в 15 веке, предположим, и что в это время было в Европе, что было в Азии. У них сознание это абсолютно существует автономно друг от друга.
Как вы думаете, в школьном курсе стоит касаться каких-то сложных, может быть, неприятных для людей вопросов, таких как сталинские репрессии или какие-то темные стороны Великой Отечественной войны?
Безусловно. Я думаю, что это просто необходимо, потому что если их не касаться, то в результате мы будем получать поколение людей с, опять же, искаженным представлением о прошлом. Это искаженное представление будет сказываться на их суждениях, на их социальном поведении, на тех жизненных стратегиях, которые они будут выбирать.
С профессором Александром Каменским, доктором исторических наук, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. У нас в студии заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это номер телефона прямого эфира. Сегодня мы спрашиваем, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России. Ваши ответы мы также принимаем на московский пейджер, номер которого 660 10 46, по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru, на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru и на номер 8 903 743-2801, это номер для СМС-сообщений. Итак, довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах России? Первым до нас дозвонился Иван из Новомосковска. Иван, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Спасибо вам за то, что вы это... Но вы простите меня, конечно, мол, слово «само довольное» — это весьма такое это растяжимое. Ну, а в общем, сейчас доктор исторических наук Каминский, он достаточно полно ответил. Все зависит от учителей, кто эти преподаватели. Но, к сожалению, у нас нет сейчас таких учителей. Ну, а чтобы опрокидывать политику в историю, это, конечно, никуда не годится. Но когда спрашиваешь даже у бывших учителей, которые переучились якобы, но стали или экономистами и так далее, вы извините меня, это не выдумка. А кто такой Керенский? У нас деньги сейчас Керенки, они в основном продавцами работают, мол, это... А кто это такой, мол? Ну, вот представьте, что это такое. Но мне пришлось 40 лет назад, когда дети были маленькие, быть в родительском комитете школы. И я эту всю систему очень хорошо тогда уже это видел, и все, повторяю, зависит от учителей. Но учителей у нас и в этой ассоциации, или в объединении, которое сегодня будет стоять, нет их. Нет, к сожалению. А в общем, об этом Николай Семенович Лесков, извините, я все время обращаюсь, у него есть цикл рассказов «Праведники», где вот, вот тогда и будет история. А остальное это все это с целью вот это вот, чтобы оправдать всю эту недавнюю историю.
Извините. Это был звонок Ивана из Новомосковска.
Всего доброго.
Да, спасибо, Иван, всего доброго. Есть несколько сообщений на нашем интернет-сайте. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: «Вступающим в жизнь молодым конформистам вся эта история по барабану, а немногочисленные думающие и читающие и так все узнают. В нынешней России с глубоко спрятанными архивами никакой правдивой истории быть не может». Михаил из Москвы пишет: «Вопрос непростой, потому что в одном вузе преподают хорошо, в другом не очень. В Московском университете мы аплодировали нашему преподавателю после лекции, то есть мне очень нравилось. Вообще, в целом, наверное, неплохо преподают. Вопрос в сложных моментах российской истории 20 века в первую очередь, видимо. Кто как о них рассказывает, но в любом случае у учащегося всегда есть возможность добрать материал самому, а преподавателю важно заинтересовать студента». Николай: «Преподается история в школах и в вузах страны, как, впрочем, и за рубежом, естественно, по-разному, и зависит это в первую голову даже не от учебников, а от личности преподавателя, умеющего или неспособного заинтересовать своих слушателей предметом». Юрий из Москвы: «Преподается не история событий в их связи, а набор лозунгов с небольшим, очень произвольным и лишенным логики комментарием к ним. Так ни один из лозунгов, провозглашенных после Октябрьского переворота, не был реализован по-людски». Ну и далее можете прочитать довольно длинный комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. У нас есть еще звонки. Людмила Петровна из Москвы до нас дозвонилась. Людмила Петровна, доброе утро.
Доброе утро.
Довольны ли вы тем, как преподают историю в российских
школах? Нет, я недовольна тем, как преподают историю. У меня... Я сама учительница бывшая, но сейчас на пенсии. Учатся у меня внуки, двое внуков. И я видела эти учебники, и там... Ну, во-первых, роль Сталина извращена, и очень много, можно сказать, фактических ошибок или умолчаний. И я считаю вот что, эти учителя, даже честные учителя, просто сейчас боятся отойти от общепринятой точки зрения, и свое мнение редко высказывают. Поэтому, ну, просто страх. Просто страх. И поэтому дети не знают правду.
Ну и как вы считаете, вот эта новая ассоциация школьных учителей истории, она поможет как-то исправить ситуацию?
Ну, я надеюсь.
Спасибо, это был звонок.
Я на это надеюсь, конечно.
Да, Людмила Петровна, это был звонок из Москвы. Сейчас послушаем из старой Ладоги Егора Петровича. Егор Петрович, доброе утро.
Доброе утро. Когда мы хотим раскрыть какую-то тему, то желательно обратиться к лучшим представителям, лучшим учителям, ну, в том числе и по истории уходящего Советского Союза, был Виктор Шаталов. Он выступал и по телевидению. Вот. Она основывалась, его методика, на опорных сигналах. Поэтому учителям, конечно, нужно придерживаться методичек, но здесь так сказать, гоголевский закон о 3D. Русские дороги, русские, ну, в общем, вы знаете, дармоеды и дураки. Как решал этот вопрос? Историкам лучше, значит, Снестер. Как он решал эту проблему? Он вынужден был писать по заказу князя летопись. Но поскольку там было много искажений, а он был честный товарищ, то он писал параллельно писание, которое было малоизвестно. Но в архивах его можно. Так вот, в одном, значит, в летописи он отражал заявку князя и писал, как нужно было официально, а в писании отражал реальную действительность.
И вот, также вы считаете и сейчас так... Такое же положение.
Да, понимаете, все это двойственно. С одной стороны, то, что нужно... вот учитель, он же кормится от государства. Кормится, значит, его тематику, его настроение, его направление. А с другой стороны, надо понимать, что искривлять реальность нельзя. Она потом ретракцией обрушивается на лжеца.
Спасибо, Егор Петрович. Это был звонок из Старой Ладоги. Сейчас послушаем Георгия из Москвы. Георгий, доброе утро.
Здравствуйте, Георгий говорит. Знаете, я думаю, что на этом сегодняшнем распутье, как надо преподавать историю, считаю, что нужно ввести специальный раздел в курс истории, посвященный истории собственного рода, истории семьи. Ведь сегодня не секрет, что внуки не знают, как звать их дедов или бабушек, не говоря уже о пращурах, которые известны в истории, а внуки их не знают.
Спасибо, Георгий. У нас есть, кстати, одно из похожее сообщение на нашем интернет-сайте. Слушатель, который не подписался, из Республики Алтай. Но тут скорее не о пращурах, конечно, идет речь. Пишет слушатель: сейчас в школьном образовании вновь возрождены наихудшие традиции советской образовательной системы. Учебники же истории полны лжи и фальсификации исторических фактов. Очень мало внимания уделяется изучению истории своих национальных республик. Ну а сейчас давайте послушаем звонок из Петербурга. Валентина на линии прямого эфира. Валентина, доброе утро.
Доброе утро. Я хотела поделиться информацией. Петербургские ученые выпускают журнал «Родник знаний». И...
Да, Валентин, мы вас слушаем.
И в нем есть замечательная статья о преподавании истории в школе, о том, как научить учеников распознавать фальсификации, отличать их от фактов, работать с источниками. Вот я бы рекомендовала учителям познакомиться с этой статьей.
Ну что ж, это был звонок из Петербурга и рекомендации от Валентины. А сейчас московский, еще один московский звонок. Наталья Михайловна до нас дозвонилась. Наталья Михайловна, вы довольны тем, как преподают историю в российских школах и вузах?
Здравствуйте. Я косвенно скажу. Мне довелось прочесть некоторые сочинения школьников о войне. Пишут о победе России, русских, и редко кто вспоминал о многонациональном советском народе. Студентка первого курса педагогического университета мне сообщила, что Павлик Морозов – это один из многих пионеров, героев Великой Отечественной войны. Даже рассказала о его подвиге. И вот такие знания студентов уже пединститута, я с ними общаюсь, ни о чем хорошем не говорят. И наши действия наших властей, вот празднование Победы, мне стыдно, что не была приглашена Грузия. Не говорилось о тех, кто водрузил знамя Победы. Среди них был грузин Кантария. И мне ближе учебник по биологии, так вот вообще учебник Сонина и Сапина не выдерживают критики. Там ошибка на ошибке, уже научные ошибки. Учебник литературы, то же самое. Там какое-то изложение малограмотное классических произведений. И если мы сейчас говорим о модернизации, инновации, жонглируем этими словами, но фундамент у нас рушится. Я считаю, это катастрофа. Спасибо.
Спасибо, Наталья Михайловна. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на наш вопрос к слушателям. Довольны ли вы тем, как преподают историю в школах и вузах? Завтра у нас новая тема для обсуждения и новый вопрос.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве без четверти 10. В Очко-Мартановском районе Чечни убит милиционер. Президент России Дмитрий Медведев представит сегодня ежегодное бюджетное послание. В Соединенных Штатах Америки по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек. Всех задержанных в понедельник при разгоне оппозиционного митинга в центре Москвы отпустили из милиции. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева встретится сегодня с международными наблюдателями после проведения референдума по проекту новой конституции. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался за возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нориегой. Северная Корея заявила, что намерена увеличить свой ядерный арсенал, используя при этом новые разработки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих утренних российских газет. Надежда Перцева вновь пришла ко мне в студию. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро. Ну, я так думаю, что сейчас мы поговорим по поводу счетной палаты, которая проверила расход средств на Олимпиаду в Ванкувере и нашла систему подготовки спортсменов в России коррумпированной и неэффективной. Об этом сегодня пишут сразу несколько изданий. В частности, газета «Ведомости» отмечает, что об итогах проверки председатель счетной палаты Сергей Степашин рассказал Дмитрию Медведеву на заседании Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Сотрудник счетной палаты сообщил, что проверка велась под руководством аудитора Александра Филипенко и была рассмотрена на коллегии в середине еще июня. Подготовка спортсменов по единому календарному плану неэффективно ведет к коррупции, считает счетная палата. Так, фирмы, насчитывающие в штате несколько человек, ежегодно получали до 3,5 миллиардов рублей на финансирование подготовки спортсменов. Аудиторы нашли случаи закупки товаров по госконтракту без конкурса, причем с участием нескольких посредников, и подсчитали, что по итогам проведения спортивных лотерей недополучено 2,5 миллиарда рублей. По данным счетной палаты, на подготовку России к Олимпиаде в Ванкувере ушло 6,2 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Но если одна медаль на Паралимпийских играх обошлась России в 10 миллионов рублей, то на Олимпийских в 388 миллионов рублей. Палата рекомендует четко распределить полномочия между Министерством спорта, Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями, а всю ответственность за подготовку сборных возложить на Олимпийский комитет России. В Министерстве спорта должна быть система контроля за средствами, а в федерациях качественный финансовый менеджмент и аудит, советуют аудиторы. По результатам Олимпиады в Ванкувере президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подал в отставку, а на его место был избран вице-премьер Александр Жуков, напоминает газета. И обращение по итогам проверки счетной палаты направлены в МВД и Следственный комитет при прокуратуре. Сотрудник администрации президента говорит, что пока Кремль ждет реакции на отчет счетной палаты из правительства. Я достаточно подробно рассказала вам по поводу публикации в газете «Ведомости», но эта тема нашла отклик и в газете «Время новостей», в частности. Непосредственно после заседания содержания содержание доклада коротко изложил вице-премьер Александр Жуков. Есть прямые финансовые нарушения, это станет предметом рассмотрения в дальнейшем для правоохранительных органов. И, как заявил замглавы правительства по итогам Ванкувера, вряд ли мы можем удовлетворены тем, как потрачены средства. Впрочем, отмечает газета, по итогам Ванкувера вряд ли можно быть довольны хоть чем-нибудь. С другой стороны, встает вопрос, была бы затеяна такая массовая проверка или были бы обнародованы ее вопиющие результаты, если спортивные достижения были более значимыми, задается вопросом газета «Время новостей».
А вот интересно, газета приводит сумму, да, 388 миллионов рублей за медаль в Ванкувере. Если сравнение с другими странами, сколько там получилось за медаль?
Ну, к сожалению, статистики такой нету, да, но по сравнению с паралимпийскими, понятно, что это в десятки разов, в разы. Затем обратимся к газете «Независимый». Вот физкультура и массовый спорт в вузах и техникумах должны стать питательной средой для подготовки резерва спорта высших достижений. Об этом тоже шла речь на этом заседании. И вот с этой целью Путин предложил включить в лицензионные требования к вузам обязательным условием возможность занятий студентам спортом. Зал, который был на этом заседании, переваривал эту идею. Не исключено, что особо пытливые чиновники в этот момент пытались добросовестно понять, каким образом можно будет сделать физкультурниками или даже спортсменами-разрядниками 8 из 10 российских студентов, когда Министерство науки и образования вынашивает планы реформирования средней школы, согласно которым обычные школьные уроки по физкультуре могут стать добровольными и посещаемыми учениками на платной основе. Сколько талантливых спортсменов не досчитается России вследствие такого нововведения? Статистики пока неизвестны, заключает «Независимая газета». Ну, коротко отмечу, среди еще других тем, которые не нашли отражения и в первом часе, газета «Коммерсант», газета «Время новостей» сегодня пишет о том, что милиция хорошо подготовилась к акции протеста, лучше даже, чем оппозиция. «Дню гнева» дали полчаса и «Сдержанный гнев». Таковы заголовки этих публикаций, в которых как раз вот и рассказывают о том, как милиция разогнала акцию протеста у мэрии Москвы. Еще одна интересная тема в российской газете. Виктор Иванов ждет помощи от общества и церкви. От 50 до 100 новых видов синтетических наркотиков ежегодно выбрасывается на черный рынок России. О том, как, что невозможно практически уже с этим бороться, как раз вот и рассказывает Виктор Иванов на страницах российской газеты.
Спасибо, Надежда. Следующий обзор прессы с Надеждой Перцевой уже в программе «Свобода в полдень». Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Согласно результатам недавнего исследования, проведенного в Нидерландах, домашние роды в случае здоровой беременности не несут дополнительного риска при условии отлаженной транспортной инфраструктуры и профессиональной акушерской помощи. Несмотря на то, что в большинстве западных государств женщины полностью полагаются на врачей, Нидерланды остаются страной, где все еще принято брать ответственность за рождение малыша на себя. О домашнем подходе к появлению на свет нового человека наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
«Вот дом, в котором я родился». В отличие от жителей других стран, в Голландии эти слова нередко слышишь даже из уст молодого поколения. Говорящий показывает на окна простой городской квартиры, где когда-то, 50 или всего 20 лет назад, жили его молодые родители. И кто знает, возможно, сегодня в этой же квартире на холодильнике снова висит заветный телефонный номер, большинство звонков на который приходится на ночные часы. Номер акушерки. Скорее всего, это та же акушерка, которая наблюдала женщину всю беременность, или ее коллега по акушерской практике. Рассказывает одна из самых известных в стране акушерок Беатрис Смюлдерс. В конце 1870-х годов, когда между докторами и акушерами разыгралась нешуточная конкуренция, был принят специальный закон, согласно которому за акушерами оставались нормальные роды, а врачам приписывалось принимать роды с осложнениями. В Нидерландах акушерство осталось самостоятельной специальностью, акушер наделен правом самостоятельно принимать медицинские решения. Так, например, это акушер решает, нормально ли проходят беременности роды и нужно или нет подключать врача-гинеколога. В отсутствие осложнений акушер в Нидерландах ведет беременность и принимает роды самостоятельно, без участия врачей. Беатрис Мюлдерс, автор чрезвычайно популярного в королевстве трехтомника о безопасных беременности, родах и первых неделях жизни ребенка. В голландской традиции всегда большое значение имел дом, и с не меньшим почтением голландцы традиционно относились к его хозяйке. Дом всегда предпочитали больнице. Когда же появилось такое понятие, как роды в больнице, то принимать их допустили только врачей, но не акушеров. Акушеры же продолжали принимать роды уроженец дома. И делали это так хорошо, что вплоть до 1970-х годов дома рожали около 70% женщин. Сегодня дома рожают 30% голландок. С чем связано такое снижение доли домашних родов? Это связано с тем, что по всему миру все большую роль играет медицинское вмешательство. Однако по сравнению с другими странами процент домашних родов в Нидерландах остается чрезвычайно высок. Когда-то идея домашних родов без участия гинекологов и обезболивающих средств казалась мне фантастической и слишком рискованной. Однако, как показывает голландский опыт, все дело в стройности системы и инфраструктуре. Каждый участник процесса, акушер, сестра, по необходимости врач-специалист, четко знает свою роль и умеет различать ситуации, когда его помощь требуется, а когда он может только навредить естественному ходу событий. Что обусловливает нормальные роды? Сильные схватки. А что обусловливает сильные схватки? Низкий уровень адреналина и высокий окситоцина. Для меня самым золотым оказался ваш совет на этапе схваток забиться в темную нору, в моем случае душ, и не позволить никому нарушить мою святую сосредоточенность. Да, чем меньше стресса, тем качественно лучше схватки. Родные стены, знакомая среда обитания, присутствие спокойной акушерки, которая находится у вас в гостях и ведет себя так, что вы продолжаете чувствовать себя хозяйкой положения. В больнице же хозяин – доктор, и вы чувствуете себя в его подчинении. В больнице происходит деперсонификация женщины. Она начинает вести себя покорно, теряет самостоятельность мышления, теряет волю. В то время как в родах очень важно взять на себя ответственность за собственное тело, почувствовать себя свободной и хозяйкой своего тела. Роль боли в родах как раз и заключается в том, чтобы обеспечить естественную родовую деятельность. Без боли не выделяется натуральных обезболивающих в организме, эндорфинов, а следовательно остается слишком высоким уровень гормона стресса адреналина, что автоматически означает более слабые схватки. Боль способствует вхождению женщины в подобие транса и дает толчок целому каскаду нужных гормонов. Если убрать боль, то и в остальном потребуется искусственное вмешательство. Популярность во многих других странах противоположного американского подхода к родам, когда женщина полностью перекладывает ответственность за процесс на плечи врачей, по мнению Беатрис Мюлдерс, в каком-то смысле связан с общей отчужденностью от тела в западном обществе, утратой доверия к телу и его сигналам. Изначально к домашним родам в Нидерландах допускаются лишь те женщины, чья беременность проходит безупречно, то есть кто по десятибалльной шкале получает оценку 10. Таких беременностей в Нидерландах около 65%. Однако из этих женщин более половины отправляются в больницу уже во время родов. По словам Беатрис Мюлдерс, не всегда оправдано, так как это зачастую связано с чистыми эмоциями и страхом утратить иллюзию контроля над ситуацией. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Мы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исторический день для нашей республики. Принята новая конституция.
В Киргизии существует целый набор возможностей, включая самые неприятные.
Помните, каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас?
Меняя черную одежду, в которой их трудно было узнать, на обычное одеяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».